Он стащил с головы одеяло и огляделся. В комнату просачивался холодный, серый утренний свет. Живые птицы улетели через открытое окно. Мертвые лежали на полу. Нат глядел на них со стыдом и ужасом. Все мелюзга, ни одной крупной птицы. И погибло их не меньше полусотни. Малиновки, зяблики, воробьи, синички, жаворонки, юрки. Эти птахи по законам природы всегда держались каждая своей стаи, своих привычных мест. И вот теперь, объединившись в ратном пылу, они нашли свою смерть, разбились о стены или погибли от его руки. Многие во время битвы потеряли перья, у многих клювы были в крови, в его крови. Чувствуя подступающую дурноту, Нат подошел к окну и поглядел на поля, начинающиеся сразу за их огородом. Было очень холодно, и земля почернела и затвердела. Это был не белый мороз, не иней, который так весело сверкает в утренних лучах, а мороз бесснежный, черный, которым сковывает землю восточный ветер. Море, еще сильнее разбушевавшееся с началом прилива, все в гребнях белой пены, яростно билось о берег. Птиц видно не было. Ни один воробьишка не чирикал в садовой изгороди. Даже самые ранние птахи, рыжие и черные дрозды, не рылись в земле в поисках червяков. Не было слышно ни звука, кроме шума ветра и моря. Нат закрыл окно и, затворив за собой дверь детской, пошел в спальню. Жена сидела на кровати. Возле нее спала старшая девочка, а младшего, с забинтованным лицом, она держала на руках. Шторы на окнах были плотно задернуты. Горели свечи. Лицо жены в желтом свете поразило его своей бледностью. Она сделала ему знак молчать.
«Уснул», — прошептала она. «Только что. Он чем-то поранился. Под глазом ссадина. Джилл говорит, это птицы. Говорит, она проснулась, а в комнате полно птиц».
Жена смотрела на него, ища в его лице подтверждение. Вид у нее был испуганный и растерянный, и ему не хотелось, чтобы она видела, что он тоже потрясен, сбит с толку событиями последних часов.
«Там в детской птицы», — сказал он. «Мертвые птицы, примерно с полсотни, малиновки, крапивники, разные мелкие местные птички. Они все будто с ума посходили от этого ветра». Он опустился на кровать рядом с женой и взял ее за руку. «Дело в погоде. Все, наверное, из-за этой ужасной погоды. Может, и птицы не здешние. Их сюда пригнало откуда-то».
«Погода переменилась только ночью», — прошептала жена. «Снега еще нет. Что их могло пригнать? И голодать они пока не голодают. В полях хватает корма».
«Да нет, это погода», — повторил Нат. «Поверь мне, это все из-за погоды».
Лицо у него, как и у нее, было утомленное и осунувшееся. Какое-то время они молча глядели друг на друга. «Пойду вниз, приготовлю чай», — сказал он. Вид кухни его успокоил. Чашки с блюдцами, аккуратно расставленные на буфетных полках, стол, стулья, вязание жены на его плетеном кресле, детские игрушки в угловом шкафчике. Он опустился на колени, выгреб прогоревшие угли и заново разжег плиту. Зрелище дружно занявшихся щепок вернуло чувство равновесия, а закипающий чайник и коричневый чайничек для заварки – ощущение уюта и надежности. Он напился чаю сам и отнес чашку жене. Потом умылся в закутке за кухней и, натянув сапоги, отворил наружную дверь. Небо было тяжелое, свинцово-серое, а бурые холмы, еще день назад блестевшие на солнце, теперь казались почти черными и мертвыми. Восточный ветер оголил деревья как бритвой, и каждый его порыв вздымал в воздух опавшую листву, сухую и ломкую. Над потопал по земле сапогом. Земля была скована холодом. Он еще не видывал такой резкой внезапной перемены. Черная бесснежная зима сошла на землю в одну ночь. Наверху проснулись дети. Джилл что-то говорила без умолку, а маленький Джонни снова плакал. Над слышал, как жена их утешает, уговаривает. Вскоре все спустились вниз. У него был готов для них завтрак, день входил в привычную колею.
«Папа, ты прогнал птиц?» — спросила Джилл.
Она совсем успокоилась, увидев огонь в очаге, дневной свет за окном и завтрак на столе.
«Да, да, они все улетели», — ответил Нат. «Их напугал восточный ветер. Они растерялись, сбились с пути, искали, где бы укрыться».
«Они на нас набросились», — сказала Джилл. «Хотели Джонни глаза выклевать».
«Это они со страху», — сказал Нат. «В комнате было темно, они не понимали, что к чему».
«Хорошо бы они больше не прилетали», — сказала Джилл. «А то давай накрошим им хлеба на подоконник. Может, они склюют его и улетят?»
Она кончила завтракать и пошла за пальто и школьной сумкой. Нат молчал, но жена поглядела на него со значением. Они поняли друг друга без слов.
«Пойду провожу ее до автобуса», — сказал он. «Сегодня на ферму мне не надо».
И пока Джилл мыла руки, он сказал жене.
«Держи все окна закрытыми и двери тоже, на всякий случай. Я загляну на ферму, узнаю, не слыхали ли они там чего ночью».
Он пошел вместе с дочерью к проезжей дороге. Девочка, очевидно, успела забыть о ночном происшествии и бежала в припрыжку впереди, наперегонки с сухими листьями. Личико ее под островерхим капюшоном раскраснелось от холода.
«Пап, а снег скоро пойдет?» – спросила она. «Уже ведь холодно!»
Он взглянул на бесцветное небо, чувствуя спиной пронизывающий ветер.
«Нет, снега пока не предвидится. Это бесснежная зима, черная».
Пока они шли, он все время искал глазами птиц в живых изгородях, оглядывал поля, высматривал их в лесочке над фермой, где обычно собирались грачи и галки. Птиц нигде не было. Жившие поблизости дети уже толпились на автобусной остановке, все закутанные в капюшонах, как Джилл, с бледными закоченевшими лицами. Джилл побежала к ним, выкрикивая на бегу.
«Мой папа говорит, снега не будет! Будет черная зима!»
О птицах она не сказала ни слова и сразу же затеяла игру с другой девочкой. Обе принялись бороться и толкать друг дружку. Наконец показался автобус. Он поднимался в гору, покачиваясь сбоку на бок. Нат подождал, пока дочка села, потом повернул обратно и пошел по дороге к ферме. У него был свободный день, но ему хотелось удостовериться, что там все в порядке. Джим, работник, смотревший за коровами, громыхал чем-то во дворе.
«Хозяин дома?»
– спросил Нат.
«На рынок уехал. Сегодня вторник».
Грохоча сапогами, Джим ушел за сарай. У него не было времени стоять да разговоры разговаривать. Умничает он больно, этот Нат. «Все книжки, говорят, читает». Нат и в самом деле забыл, что сегодня вторник. Да, ночные события порядком выбили его из колеи. Он подошел к заднему крыльцу и сразу же услышал, как миссис Трик что-то напевает на кухне под аккомпанемент радио.
«Вы дома, хозяюшка?»
– спросил он. Миссис Трик появилась в дверях, крупная, добродушная, с неизменной улыбкой.
«Добрый день, мистер Хокин. Может, вы мне объясните, откуда этот холод? Из России, что ли? Никогда бы не подумала, что холода могут ударить так внезапно. И дальше будет холодать, по радио сказали. Что-то там делается за полярным кругом».
«Мы еще сегодня не включали радио», — сказал Нат. «Ночь была беспокойная».
«Что-нибудь с ребятишками?»
«Нет, нет».
Он не знал, как ей объяснить. Сейчас, при свете дня, рассказ о ночном сражении с птицами, конечно, должен звучать дико. Он попытался рассказать, как было дело, но по глазам миссис Трик понял, что она считает его историю плодом дурного сна.
«Вы уверены, что птицы были настоящие, всамделишные?» — спросила она, улыбаясь. «С перьями, со всем, что положено. А не такие, какие могут привидеться кое-кому в субботний вечер, когда питейные заведения уже закрыты».
«Миссис Трик», — сказал Нат, — «у меня в детской на полу 50 мертвых птиц, самых разных, малиновки, крапивники, кого там только нет. Они и на меня напали, и Джонни чуть глаза не выклевали». Миссис Трик посмотрела на него с сомнением.
«Ну что ж, всякое бывает», — сказала она, — «при такой-то погоде. А если уж они залетели в дом, то, наверное, совсем сбились с толку. Может, это птицы откуда-нибудь издалека, из-за этого самого полярного круга?»
«Нет, птицы местные, самые обычные».
«Странное дело», — сказала миссис Трик. «Просто не знаю, что и думать.
Вам надо все это описать и послать в Гардиан. Они уж найдут, что ответить. Ну, мне пора. Дела ждут».
Она кивнула ему, улыбнулась и ушла обратно в кухню. Нат, неудовлетворенный разговором, пошагал прочь. Если бы не мертвые птицы на полу, их еще надо собрать и закопать где-нибудь. Он и сам бы принял всю историю за выдумку. У калитки стоял Джим.
«С птицами неприятностей не было?» — спросил Нат.
«С птицами? С какими птицами?»
«На нас прошлой ночью птицы напали. Целая стая. Залетели в спальню к детям. Странные птицы. Прямо кровожадные какие-то».
«Вот как!»
До Джима все доходило невероятно медленно.
«Никогда не слыхал, чтобы птицы были кровожадные», —
наконец выговорил он.
«Ручные — это да, это бывает. Прямо на окна прилетают за крошками».
«Те птицы были далеко не ручные».
«Вот как? Может, они замерзли или голодные были? Вы им крошек насыпьте?»
Джима вся эта история интересовала ничуть не больше, чем миссис Трик. «Как воздушные налеты во время войны», — подумал Нат. «Здесь, в этой части Англии, никто и не подозревал, сколько пришлось перевидать и испытать жителям того же Плимута. Чтобы что-то тебя затронуло по-настоящему, нужно самому это пережить». Он направился к дому. На кухне он застал жену и Джонни.
«Ну что, видел кого-нибудь?» — спросила жена.
«Говорил с миссис Трик и с Джимом. Мне кажется, они мне не поверили, но у них все в порядке».
«Ты бы унес этих птиц», — сказала жена. «Я хотела постели застелить, но я туда войти не могу. Страшно».
«Теперь-то бояться нечего. Они мертвые.